Она тебя сама наклонит. Прям в рот вам
было. А что, наклонится, наклонит. Хуже дальше будет наклонным.
Да, время не проведет, но само
попадала где-то, с Катей
попадала.
Ай, не попадайте.
А чё смеётся? Смотри, как у нас пойдёт. Плавно перетекающе. Гораздо больше людей ушло в тень. Сумрак? Ну да. Сейчас попробуем определить. Перетекло, перетекло. По лицам, кто у нас чем себя чувствует. Кто клиентом, кто терапевтом.
У нас Саша на светлой стороне, кто перешел на темную.
У нас тема сегодняшней лекции называется «О терапии, терапевтах, клиентах и супервизорах». Хорошая тема? Да. Новая совершенно тема. А? Китайца. У нас все лекции первый раз китайцы. В общем-то, вы не найдете похоже. А, название такое впервые. Обычно мы редко называем.
Вот так прямо.
Так, все как-нибудь вот через какие-нибудь понятия.
А ты думал, что начать?
Название.
Я потом, а потом.
Потом. Ну, сейчас еще надо чуть-чуть сориентироваться. Название-то сказали. А сейчас народ еще доходит. Как-то так. Надо так, что ли, я не пойму. Как?
Надеюсь, такое... вы уже начали ориентироваться здесь. Третий день. Да?
Не, я еще... Нет. А, нет, ориентироваться начал. Вот и ориентируюсь к нему. Как?
Понятно.
Еще как встать-то правильно, чтобы читать? Ну нет. Я не заметил как. Ты. Ну ладно.
Если на траву встанете, можно будет и сразу.
Ага. Ну что ж. Ну что ж. То есть, ну, я тогда буду.
Да. Ну, у меня есть какой-то кусочек, да. Я ну, такой. И посмотрим. Я не знаю, в какой момент. Начать с него, если люди сонные.
Я еще такую преамбулу, да, то есть название предполагает разговор об идентичности. Ну, а об идентичности, о роли, о каких-то особенностях этих самых ролей, об интенсиве как особом мероприятии. Ну, как-то о том, как, в принципе, вообще существует эта наша профессия, да, психотерапевтическая. Ну вот как-то примерно об этом.
Ну тогда я могу начать.
О, видишь,
все. Ну, несколько слов, правда, общих про идентичность. Идентичность – это устойчивое представление о себе. И сама в себе идентичность формируется, понятно, у нас с самого детства, из того, как к нам относятся. И мы формируемся уже тогда как человек, как личность. Относится не только словами, называнием, но относится еще невербально, как на нас реагируют. И в соответствии с этим мы уже формируемся уже как личность, и мы так себя и воспринимаем, так себя и считаем. И, в общем-то, и даже потом, когда мы делаем выборы в своей ну, жизни, куда идти, кому подходить, кого выбирать, мы выбираем из своей идентичности, понимаете, да? Ну, у нас такой стоит... Ну, какой-то некоторый набор каких-то, не знаю, определений. И как мы это делаем, можно не осознавать, но мы все равно выбираем вот по своей идентичности. Выбираем нечто схожее и потом получаем такой же ответ от этого. Понимаете, да?
Ну, это руководит нашим поведением. Наше представление о себе, о том, кто мы такие, заставляет нас делать выборы, исходя из этих представлений. То есть, если вы считаете себя человеком религиозным, то вы будете как-то относиться к различным там высказываниям о Боге. Да, если вы считаете себя психотерапевтом, то вы каким-то образом будете относиться к психотерапии. да, ну и там к остальным явлениям. В зависимости от того, как в принципе психотерапевты или религиозные люди, там, или ну, там, кто вы считаете, как эти люди в принципе относятся к таким явлениям.
Ну, помните, был мультфильмик, когда там мамонтенок, да, он себя кем считал, там, сурикатом или
опоссумом,
да? Ну вот, у него сложилась такая идентичность. В общем-то, понимаете, да?
И она руководила его поведением.
Руководил, он залазил на деревья, прыгал, прятался, там, залазил в маленькую норку. Ну, не пролазил, бился как-то. Ему было больно, неприятно, пока...
Притворялась мертвой, по-моему.
Притворялся мертвым, да. Ну вот для мамы-то притвориться мертвым как-то странное действие. Но в его идентичности, в том, кем он себя чувствовал и представлял, ну, в общем-то, это, ну, как-то воспитался там, так это и было. И весь сейчас вопрос, ну, насколько эта идентичность можно проверить, насколько можно понять, кто я и как я к чему отношусь, если там, понимаете, могу ли я что-то новое, могу ли я меняться, или если я воспитывался на картошке, то я никогда не буду есть бананы, ну, понимаете, да? И тут следующее приходит, любое новое, что приходит к нам в жизни, извне, или мое представление себе, сталкивается с определенными переживаниями. Я чуть-чуть ну, туда зайду, чтобы потом...
Давай, я включусь.
Ну, понимаете, вот сталкиваемся с что-то новое, незнакомое. Первая реакция, конечно, отторжение, отвержение. И пройдет некоторое время, пока, может быть, даже попробуешь. А может быть, никогда даже не попробуешь какое-то представление. Но у меня больше всего с пищевыми какими-то связано... Ну, когда куда-нибудь выезжаешь, в какую-то другую страну, ну, хочешь что-нибудь попробовать. Первый раз берешь, как что, какая хрень. Вообще не
ну, например, какую-нибудь жареную цикаду.
Нет.
Вот да. Я был в Китае, нас там угощали жареных цикад. А моя идентичность не позволяла мне их есть. Но идентичность тех людей, которые нас принимали, настаивала.
Не, ну даже попроще. Вот там Наташа сидит, мы как-то были вместе, и моя жена были ну, в Париже, и там... Они купили дорогой сыр французский. Ну, что-то пробовал, да? Запах
это
там...
Сыр дарблю, сосиски дарблю.
Нет, это все блю, да. Нет. Пожалуйста, так, берешь в рот такой, там, такой, вот с непривычки, а он стоит очень дорого. И как-то и выплюнуть, понимаете, так. Ну, люди же платят большие деньги, как-то, за вот этот запах. Вот. А еще, а я говорю жене, а ты возьми вином запей. А вино чуть-чуть усиливает запах. Тогда уже все сразу произошло. Не вопрос, что сыр плохой или хороший, да? А вопрос, что ну, к чему мы привыкли, потребуется время, чтобы он стал. Потом я его как-то ну, полюбил, правда, есть в нем нюансы. Даже сами там англичане он нос затыкает и едят.
Ну, нюхать невозможно, а есть ничего.
Вкус приятный. Но если перейти на другие представления о себе. Ну, на психологические, там, на наши умения и знания, то там похожая картина. Ну, вы когда, знаете, когда ребенок берет и начинает рисовать, у него много удовольствия. Он берет, каляки делает, да? И потом это удовольствие легко превращается в стыд. Понимаете, да? И тогда закладывает, ну как, когда ему говорят, что ж ты там сделал не то, или улыбается, говорят, ой, как здорово ты нарисовал. Все, что уже тебе уже там, да, два
уже
годика.
Настоящий художник.
Два годика, а ты все головоножек рисуешь. Любимый мой. Да? И в результате большинство потом, когда мы на группах делаем там, да, предлагаем тебе техники рисуночные, да, говорят, я не могу рисовать, никогда не буду. В моей идентичности закладывается, что это, да, фигня, а хочется. Удовольствие-то есть, но есть и такой же запрет. У меня сложилось представление о себе, что да, я не рисую. И я не могу от этого получать удовольствие. От всего. От того, что я могу петь. Ну, все нравится. Но вы видели, да, сейчас даже собираюсь так. Ну так, если громко поет, то еще можно, да? Так. Ну потому что если ты не поешь, они у тебя не развиваются, ни связки, ни даже при хорошем слухе, ну все равно нужно пробовать, экспериментировать. Там пару, там, да, как там, петухов сделать. Ну ничего, ну все. Ну посмеются. Часто мы выдержим. В детстве мы не могли выдерживать этого. Это сразу ну, останавливало, потому что там потребность поддержки, ну, в своей. Идентичность, она большая, потому что она тут формируется. Вот такая.
Если про пение, что если я знаю о себе, что я пою плохо и могу с этим обойтись, говорю, ребята, я сейчас буду петь, лучше затыкайте, нормально все. И поешь себе,
а при одном, проблем. При одном условии, если ты можешь поддерживать себя и быть самим собой, да, ну какая разница, какой я? Я живу свою жизнь, да, ну вот я такой, я ну так пою, это моя жизнь, я не буду петь там, да, как шаляпин.
А если стремишься как-то идеально петь, то, конечно, не будет.
Никогда не будет.
А если считают, что идеально поешь, а другие как бы нет.
А другие нет. Ну, тоже вариант.
В общем-то, если я хочу петь там как Шаляпин, я буду жить его жизнь, а не свою. И даже если я смогу это сделать, там, потрачу пенсиляции, операции сделаю, но это будет не моя жизнь, я буду чью-то жизнь. А как вот прожить свою жизнь и как опираться на свои... не знаю, понимание, свою идентичность, ну, получается, не всегда просто. Ну, подлежит ли коррекции, причем в двух типах я не могу корректировать. Я не могу принимать критику, понимаете, да? Ну, если мне кто-то говорит там что-то, мы просто сейчас перейдем к терапевтам и клиентам, да. И супервизорам.
Через понятие профессиональной идентичности.
Да, через профессиональную идентичность. У нас же много сфер и секторов идентичности, когда я там определяю себя и как я могу себя размещать. Ну, даже вот там.
То есть гендерная идентичность. Это то, к какому полу мы себя относим. Ну, есть какие-то физиологические признаки пола, а есть психологические, да, ну, что-то, что принадлежит мужчинам, что-то, что принадлежит женщинам. В культуре, да, то, что называется гендером. Да? То есть идентичность, связанная там с семейной идентичностью, там, в зависимости, кто я такой в своей семье. Да? Ну, то есть там эта позиция в семье будет включать, ну, многие какие-то характеристики той роли, в которой я представлен. Ну, там, отец, если в расширенной семье, возможно, еще сын, да, муж и так далее, так далее. Да. Плюс какие-то нюансы этих ролей, которые требуются. Там, ну, что там, в моем или там, в нашем семейном представлении делает муж, а что в нашем семейном представлении делает там, не знаю, отец, да, то есть какие действия будут соответствовать этой роли, да, семейная идентичность. А профессиональная идентичность, соответственно, она формируется, создается в процессе обучения какой-то профессии и в процессе существования в профессии. То есть, когда мы принадлежим какой-то профессиональной группе. Один из источников идентичности – это принадлежность к группе. Да, когда мы принадлежим какой-то группе и разделяем ценности этой группы. Ну вот, соответственно, если мы говорим о идентичности гештальт-терапевта, то мы будем говорить о принадлежности к группе гештальт-терапевтов. Да? Ну, у всех у нас здесь она разная, эта принадлежность. Кто-то просто с интересом приехал, ну вот гештальтисты собираются, надо посмотреть. Что, да, сам я не гештальтист, но интересно. Да, как в свое время Андрей Витальевич Минаков такой был товарищ, приходил к нам на конференцию на гештальтистскую, а ему говорят, ты же не гештальтист. Говорит, неважно, зато я с хорошими людьми. Да? Неважно, кто ты, важно с кем-то, да, какие ценности разделяешь. Да, он не был гештальт-терапевтом, он занимался другим делом, но вполне вписывался по своим ценностям в общую профессиональную группу. И, соответственно, мы, наверное, будем в гештальт-сообществе разделять какие-то идентичности, наверное. Когда я ощущаю себя как клиентом, у нас есть тут роли на интенсиве, да? Я могу ощущать себя клиентом, или я могу ощущать себя здесь терапевтом, или супервизором, да? Но это те идентичности или те роли, которые у нас есть на интенсиве. Но то, что касается реальной жизни, ну не мероприятия, а жизни сообщества, там, в общем-то, ну какие есть идентичности? Терапевт, да, потому что, ну, идентичность супервизора, она как бы есть, но на самом деле ведь кто такой супервизор? Ну, это просто чуть более опытный терапевт. Нет. Нет? Гораздо более опытный.
Нет. Это просто, это разный опыт. И это разный опыт, и супервизии надо тоже, ну, как-то обучаться, понимать. Это не просто терапевт передает, иначе будет терапевт опытный передавать свой опыт.
Ну почему? Он может, более опытный терапевт может поговорить с менее опытным терапевтом о терапии. А, и будет супервизия.
Ну вот, жалко, у нас другая тема лекции, мы бы сейчас по поводу супервизии могли бы чуть-чуть...
А?
Да нет, нет, ну есть разные мнения.
Обозначили бы разные мнения.
Обозначили бы разные мнения. Вот первый там, зарубились бы, да?
Прикольно.
Прикольно. А что еще?
Существует просто как супервизор. Есть такая единица сообщества терапевтов, но просто супервизоров и не был терапевтом, потому что нет.
Есть, есть, я знаю.
То есть,
да.
В смысле, они ходят, стараются, да?
Они ходят, себя заявляют, но при этом все
знают. У самих практики нет.
Практики нет, а заявляют себя супервизором. Называются супервизоры по кустам. Ну, потому что, ну как, это очень просто. Себя выходишь и заявляешь. Я супервизор там, да? Тебе все видят, как-то относятся. А можно не заявляться. Можно как-то, ну есть такие, ну правда. Вопрос тот, что идентичность супервизора, она вырастает, ну, дальше опирается на идентичность-терапевтическую. То есть там точно надо понимать какие-то понятия, а не сразу там стать. Хотя желающие есть там перепрыгнуть, что-то там сказать. Да, ну, было, я даже знаю. Ну, ладно. Человек, который, у которого нет клиентов, объявляет и ведет супервизорские группы. Есть такое у нас.
Ну и наоборот, Москве, да, не будучи клиентом, не понимая клиентских переживаний, сразу заявляться терапевтом. Как давно еще когда-то,
да,
реклама такая была на «Эхо Москвы» еще, когда какой-то терапевт, который занимался такой, есть метод, идеал метод доктора Тойча. Это очень забавная вещь, я как-то был на семинаре, и все три дня он рассказывал, как крут его метод. Да, и концерты были хорошие по вечерам. Вот, собственно, весь семинар. Но не суть. И так вот, этот терапевт, который по радио выступал, всячески призывал всех пользоваться терапией, потому что это очень поддерживается. Ему вопрос на радио. А сами-то вы проходите? Говорит, да нет, я сам себе терапевт. Зачем мне? Да? Ну и чего спрашиваете, да?
Ну да, кстати, в нашем сообществе... Ну вот тут сейчас мы про идентичность клиента, она тоже не сваливается, кстати. Пользоваться терапией, грамотно к ней подходить, этому тоже обучается. У нас даже вообще была идея, что вот первые два года обучения – это обучение быть квалифицированным клиентом. Это, ну, разбираться, ну, смотреть и иметь интерес к своей жизни, а не переделывать других вокруг себя.
И как это? Есть же этот термин в компьютере, да, грамотный пользователь, да, то есть человек, который умеет грамотно пользоваться компьютером. Да, собственно, есть и пользователи этой услуги терапии. Да, умею ли я получать эффект от того, чем я занимаюсь? Умею ли я быть затронутым? Умею ли я позволить чему-то произойти? Да, как-то воспользоваться своим терапевтом и терапевтической ситуацией?
И, казалось бы, очень простые слова. Ну, быть грамотным пользователем, грамотным клиентом. Но не все так просто. Если кто-то вот начинал на первой ступени, на второй, там есть очень много сложностей. И сложности связаны как раз с своей идентичностью, как мы взрослели и росли. Но чтобы быть клиентом, нужно хоть в чем-то доверять терапевту. А простые слова – доверять терапевту. Но это не так просто, как вот я прихожу и какому-то там доверяю. И это тоже такой путь, и не все его проходят. И там возникает очень много сложностей. Ну, чтобы там что-то получить для себя, там есть много дверей, ключики от которых в нашем прошлом сильно зарыты.
А ну, кто-то... и терапевту, и терапевтическому пространству, да, если мы, например, о группе говорим, да, то есть... Да. Хотя, конечно, роль терапевта велика.
Я просто, ну, когда мы начинали, в 90-е годы, и вот... У нас было несколько там человек, и, ну, там, развивали сообщество, и некоторые... Люди вот откликались на слово «психолог» только в одном случае. Они смотрели фильмы, и это было круто, там аналитики, западные фильмы. Во всем остальном, первая реакция, наверное, сейчас вы сталкиваетесь, да? Мы что, больные, мы что, психи, обращаться к психологу? И, ну, в общем-то, это плавно происходит, и общество как-то научается обращаться. Хотя, ну вот в современном мире, ну, все понимают, что если... не заботиться сейчас о себе вот в этом быстро меняющемся многосигнальном мире, ну, много вокруг сигналов, научиться определять, куда там двигаться, но очень непросто. И нет еще навыка обращаться и в этом плане заботиться о себе. И основное тогда...
Я вот думаю, что... Так, может быть, я уже...
Я бы все-таки поддержал, ну, как, чтобы приобреталась нормальная идентичность, как и клиента. в общем-то, ну, правда, без... Вот, ну, Данил как-то сказал фразу, да, что сейчас человек, не обращающийся к психологу, претеррористическая личность. И, в общем-то, слова вроде бы сильные, но на самом деле так. Но куда девать кучу этих сигналов, понимаете, да? Они накапливаются.
Куча энергии, злости.
Куча энергии, потому что злости должно набраться много. Когда мы... Это вот сейчас в мире, и вы видели мир, как пульсирует, да, набирает, где-нибудь должно событие произойти, что-нибудь взорваться. Либо на футбольном матче.
Напряжение нарастает, сел в машину, ну и давай гонять.
Да.
Ну, то есть, что, реально опасность, да, создаешь, что машина для того, чтобы...
Да, ну а куда гонять? Девать?
А куда девать?
Да, и в этом плане это достаточно, ну, формировалось, ну, не просто вот это идентичность уже в России, хотя весь мир уже как-то там двигался. Ну, вы знаете, самая такая, больше всего психологов, психотерапевтов, и больше всего получают они в Штатах. Потому что там мир такой самый быстрый, самый быстро меняется. Если там о себе не заботиться, то, в общем-то, ну, закончились какие-нибудь, не знаю, там, куда-нибудь сразу хочется все порушить и уехать.
Парагвай.
Нет, Парагвай. Парагвай опасно. Там до сих пор еще люди отнимают легко кошельки.
Ну, так и я и говорю, чтобы порушить.
Совсем.
Я думаю, что если так дальше развивать эту тему, то, конечно, идентичность терапевта или, ну, то представление о себе как терапевте должно включать в себя представление о себе как о клиенте. И хороший терапевт должен быть, уметь пользоваться, должен быть хорошим пользователем этой услуги сам. То есть, если вы не умеете быть клиентом, не умеете открываться, не умеете работать с собой, то вы как терапевт оказываетесь, ну, как бы, ну, в некоторой ловушке.
То есть, ну, там просто есть названия какие-то.
Да?
Да. Ну, не знаю.
Я просто их забыл.
Я тоже.
А я знал?
Да.
Сейчас мы... Да, нормально.
Подготовимся. Ты не потерял идентичность лектора?
Нет.
Нет? Да. Видите, вот устойчивый человек. Вот, можно даже растеряться, но не потерять идентичность. А можно там со стыдом уйти. А, я забыл два слова.
А можно со стыдом быть и все равно идентичность не потерять. Ну, подумать, покраснел немножко там. Якны вдобно. Нормально. И дальше себе читаешь лекцию.
Ну да, вот знаете, да, я к чему. Есть еще из истории, вы знаете, первые терапевты, или, ну там не психологи, все аналитики первые были, они сами проходили длительный свой анализ. И только после этого могли становиться ну, терапевтом, ну в нашем уже понимании, или аналитиком тогда. Чтобы не несли свои переживания, не работали в другом человеке вместо себя, понимаете. Ну там раньше 15 лет, ну еще начиная с Фрейда, раньше 15 лет вот этой работы с над собой человек не допускался работать с другим. В общем-то сначала свой анализ, потом под пробный анализ. В общем, вот 15 лет это был минимальный срок, когда ну, человек становился ну, аналитиком.
Ну и ведь действительно способность быть открытым, открытым своим переживаниям и способность быть открытым для другого, это одна из важных качеств и, ну, и один из важных сторон терапевтической идентичности. Потому что, ну, особенно в гештальт-терапии, да, гештальт-терапевтической идентичности, которой открытость переживаниям является ценностью. Да, и в том числе важной способностью, важной ценностью терапевтической практики. Да, терапевт, который сам оказывается закрыт и недоступен, он не создает ну, необходимых отношений для клиента.
Вот здесь еще такой маленький ну, мостик или возврат, как эта идентичность. Смотрите, в западном мире, если я эмоциональный и открыт, считается, я более слабый. И есть ценность быть закрытым и сильным. И когда
демонстрировать силу.
Демонстрировать силу, демонстрировать этот фасад.
Не показывать свою уязвимость.
И когда вот эта идентичность сталкивается с терапевтической, понимаете, то терапевт не может позволить себе быть в какой-то момент ну, уязвимым или более слабым, чем клиент. И тогда мы должны ну, выдвигаться, и тут должна появляться такое понятие, как власть у терапевта. И на встречный вопрос клиента: а ты-то что чувствуешь? Вопросы задаю здесь я. Ну, наверное, вы сталкивались, да.
А почему вы спрашиваете, да? Что же вы все время вопросом на вопрос отвечаете?
Национальность такая. Терапевт. Ну, вот смешно, это, ну, смешно, но вот это формирование себя как энергетического тоже с некоторым набором интроектов связано. Того, как должно быть и что это. Связано с некоторой нашей моделью, с которой мы вырастаем. Если терапевт — это тот, кто выше клиента, он продвинулся, то понятное дело, что он не должен испытывать этих чувств, он не должен испытывать стыда, страха.
А если испытывает, не должен их никому показывать. Особенно самому себе.
Да.
Никому нельзя верить, даже себе.
Слава.
Сразу анекдоты какие-то.
Не надо.
Я молчу, я же.
Нет, вот ты говорил, но этот анекдот не продолжает.
Анекдот не продолжаю.
Да. А номер 8, да?
Нет, это третий анекдот.
Ну ладно.
Да надо, что, наверное, рассказать. Да он старый просто.
Как он относится к идентичности?
Никак не относится.
Ну, хочется.
Но анекдот хороший.
Да-да, пауза, пауза.
Сидит мужик, стирает штаны и бурчит себе под нос, что никому нельзя верить. Никому. Даже себе верить нельзя, ведь только пухнуть хотел.
Все, отдыхательная пауза закончилась. Вот можно ли вернуться?
Да-да-да. Источники идентичности. Да.
Ну, я про сложный рост терапевта. Это правда. Вот этот путь к терапевту и поддержку себя в этом плане, ну, достаточно сложно. Действительно, вот это желание, ну, каким-то образом соответствовать, понимаете, тогда все силы тратятся на этот образ, да, на фасад. Ну, там многие тратят, как сидеть, какое кресло, как смотреть. И, в общем-то, уже теряется в этот момент контакт. Человек забывает и о клиенте, и о себе. Он контактирует только с, понимаете, да, с идеальным представлением, ну, о себе. О себе как о терапевте. И туда вся энергия уходит. И чем сильнее вот эта, ну, разница между фасадом и тем, что я себя чувствую, она, конечно, приводит к напряжению. И тогда опять мы возвращаемся к тем, что нужно его выключать. И перед нами сидит человек, который очень хочет и помочь, и работать, но не в силах, потому что он деревенеет. И тогда должен опираться только на голову, на свой компьютер. Что-то вычленить, ну, знаете, да, вычленить, там очень хорошо работает голова. Но точки опоры жизнью потеряны.
Опять же, можно всегда сказать: а, все равно ничего не получается. Ну, не знаю, что я с тобой делал, все. Ну, если хирург, то там скальпелем, а если терапевт, то просто: а, ничего не знаю. Пошел я.
Сложное формирование терапевтической идентичности. Сталкивается, конечно. Ну, знаете, да, о чем Слава говорит. Начинающий хирург ведет вот так. Шов. Раз криво. Ах, ничего не получилось. Ну, то, что ты рассказал,
это... Да. Ну, а терапевт тогда вышел работать, что ты спрашиваешь, потом встает и уходит, а ничего не получается. Я говорю: а, подожди, я тебе помогу чем-нибудь.
Я больше так не буду. Клиент говорит: я больше не буду вот так себя вести. Или наоборот, с удовольствием уходит: о, ес, я сделал терапевт, а потом там себя там сидит, власть у него. Ну,
кто следующий?
У меня целый список я прошел. Ну, вы знаете, ну, в реальной жизни, правда, вот в своей практике, кто работает, приходит много клиентов. Потому что это, с одной стороны, весело, да, когда другое уничтожается, обесценивается. Но это тоже большой, я вернусь с клиентом чуть-чуть, это тоже большой риск довериться другому. Это, ну, получается признаться, что в чем-то и где-то у меня есть сложности, и я не справляюсь. И тут надо признать, что другой человек мне в чем-то может помочь. Это достаточно сталкивается с сильным переживанием, как стыд, понимаете, да, позволит другому справиться лучше, чем я, и это накладывается, опять же, на формирование идентичности. Мог ли человек обращаться, был ли поддержан своими базовыми фигурами, родителями, и как с этим происходило. И если было так все просто, уже давно бы терапия там, было быстрое вылечивание. Но там появляются уже вот эти отношения, которые опираются на то, как мы формировались. На это требуется больше времени. А хочется быстрее.
Действительно, доверие, оно уже не возникает само по себе, оно требует проверки. Ну, то есть, когда мы говорим про обесценивание или про, как ты говорил,
уничтожение. Уничтожение. Вот это хорошие, не знаю, способы.
Если терапевт не уничтожается, значит, ему можно доверять. Ну, после того, как его пытаются что-то с ним сделать, а он все равно остается, хотя и ранится где-то. Ну, значит, ничего, устойчивый, можно оставаться.
И тут появляются сложности для терапевта. Что делать ему с этими переживаниями, когда с ним что-то делают? Это достаточно серьезная сложность, потому что он получается в двух ролях. Он реагирует еще человеческими реакциями на это. Никому не приятно, когда начинается разговор, там, ты дерьмо, да, я, там, да, ты вообще ничто. Прям начало такое.
Может,
да?
Ты сможешь мне помочь, старый противный старика? Да, помогу, не одним помогал, не только тебе помогал. Работа такая, что делать.
Но это при условии, что ты готов это принять и разделяешь свои человеческие реакции и в данном случае реакции в этом контакте. Почему нужна своя терапия? В нашем сообществе, в сообществе МГИ, человек, который не проходит личную терапию, он не может работать терапевтом. Это такой терапевт, человек, который не появляется в нашем сообществе больше 2 лет, мы уже не знаем, что с ним происходит, он тоже уже, ну, так, выводится из... Он может работать, но он не будет принадлежать к сообществу, к нашему, потому что мы не понимаем, что там происходит в практике. Такое, конечно, ну, редко, чтобы прямо вот там видели, вычисляли, но коллеги не направляют...
Само собой
коллеги не направляют своих, ну, там, клиентов, когда обращаются... Там кому-то направлять к тому, кого видели. Причем совершенно не важно, там нравится или не нравится терапевт. У нас стили все разные. Но опять, если еще вернуться к формированию вот позиции терапевта внутри себя. И особенно в самом начале эта позиция достаточно уязвима. Понимаете, да, я только начинаю пробовать. И...
У меня тут есть хорошая идея. Можете ее давай. Сказать, а ты что-нибудь включишься. Ну вот, идентичность терапевта, то есть представление о себе как терапевте, оно в процессе обучения формируется, формируется в профессиональном сообществе. И потом оно поддерживается и развивается уже в самой практике. То есть что это значит? Что когда мы учимся на терапевта, да, мы еще не умеем работать, мы только учимся. Мы делаем какие-то первые шаги и пробуем. Да, ну те, кто учится в программах, вы знаете, да, там выходишь и с помощью тренера что-то пробуешь, да, узнаешь, что у тебя получаются какие-то действия, что где-то ты что-то кому-то помог. И даже вроде не ты все сделал, да, не всю работу, там тренер что-то сделал, но что-то принадлежит и тебе. И ты уже начинаешь понимать, что ты что-то умеешь. И это становится частью, ну вот, развивающейся нашей идентичности. И очень важно как раз профессиональное сообщество. Потом вот эта работа в малых группах, в тройках, которая тоже важна, да, когда мы встречаемся друг с другом. Да, ну она у нас есть и здесь, но это часть учебной программы. Да, мы
обязательно.
Обязательная часть, действительно. Мы пробуем себя друг с другом как терапевты и пробуем тут же переключаться в другие роли. Да, и быть открытыми друг с другом и человечески, и профессионально. Требовательная такая вещь, потому что ну, не просто переключаться, но это то умение, которое должен развивать себе терапевт.
То есть это двойная сложность. Открываться своими человеческими реакциями и открываться своим, ну, как ты как терапевт. Более того, что как терапевт в своей работе, как ни странно, более уязвимы. Понимаете, да? Я могу предъявить свою историю как клиент, но свою работу предъявить оказывается почему-то, ну, еще сложнее, потому что я здесь и сейчас этим открываюсь.
И... Или наоборот, да, я могу работу показывать, а открываться человеческими страшновато. Да, здесь я, ну, это какой-то, оказывается, больший риск, и это я не могу сделать. Да, а еще страшнее обсуждать свои идеи и мысли и откровенно о них говорить при клиенте, который сидел тут рядом. Да, но клиент-то твой коллега. И, по идее, у него должно быть умение выдерживать такую информацию, как с ней обходиться. Быть затронутым, где-то с чем-то не соглашаться, но тем не менее.
И эта позиция у нас называется челнок. темно, когда я могу быть в своих переживаниях, я могу возвращаться и быть в мыслях, в гипотезах, в идеях. И в этом челноке можно застрять. Если можно застрять сильно в своих переживаниях и потерять терапевтическую позицию, понимаете, да? И если я не про себя плохо знаю, то бывает, что клиент затрагивает тему мою сильную, и я уже вместе с ним в этих переживаниях, в этой теме. И также есть челнок, когда я не хочу касаться своих чувств, я застываю в позиции терапевта, и тогда вопросы задаю здесь я. И у меня есть лекала, как правильно, и я их буду куда впихивать клиента, понимаете? И прелесть гештальт-терапии как раз вот в этом челноке, когда я могу опираться и на свое понимание, на свои эмоции, на свои переживания. И в этом челноке начинает появляться что-то живое. Но это не сваливается вот так с неба, из потолка. Это очень сложное умение. Вы, наверное, понимаете, вы, наверное, сталкивались с этим.
Потом в процессе обучения, когда мы получаем уже некоторый опыт и начинаем считать себя способными, мы начинаем работать с клиентами, с реальными. Ну, наверное, сначала с родственниками, которые попались под руку. Да, ну, потому что, как правило, когда человек обучается терапии, у него развивается желание кого-нибудь полечить. И все, кто хоть как-то напоминает ему клиента, они попадают в эту категорию, и он начинает их лечить. Родственники честно отбиваются, как могут.
Говорят, в основном, все это фигня ваша психология, или ты опять это используешь?
Да, уйди нафиг со своей психологией там, и так далее. Здесь примерно стандартные варианты, как посылают начинающих.
Ну, да. Иди вынеси мусор. А почему я? Ты опять со своей психологией. Ну или я прав, ну реально, в футбол играю, бегаю, кричу, там, ору, больно там. А мне говорят, ты же психолог. Не ори. Ну, странно, да? Или дома, да? Очень сильный аргумент. Ну, если, не дай бог, кто-нибудь муж или жена психолог. Что-нибудь не то, но ты же психолог. Иди выноси мусор.
Если оба, то проще.
Да?
Да. А что, не так?
Нет, не так. Это как, когда два математика ругаются, да, муж и жена. Что ты там творишь, старый Катя? Да, молчи, ей потянулся. Так же и у психологов бывает. Куда Подожди. Давай вернемся.
Да, источники. А потом, ну, тоже очень важная часть нашей идентичности – это наши клиенты. Да, то есть, если я психотерапевт, у меня должны быть клиенты. Клиенты определяют, что я являюсь психотерапевтом. Но здесь такая, ну, хитрая штука. То есть, если я считаю себя терапевтом, но у меня нет клиентов, то, наверное, что-то не так. Да? Но в то же время, здесь вот такой некоторый нюанс. А с одной стороны, клиенты определяют идентичность терапевта, но с другой стороны, не определяют. Потому что очень большую часть идентичности определяют коллеги. И признание там, качества своей, качества моей работы, там, хорошо я работаю или нет, считают ли меня остальные терапевтом или нет. Да, это во многом зависит от того профессионального сообщества, в котором я существую. Ну, например, у меня может не быть клиентов, да, и может не быть их долго, но, в принципе, люди видели, как я работал, люди знали, что я делал, да, и они считают меня хорошим терапевтом, даже если я не работаю реально с клиентом. Они могут, ну, я все равно остаюсь принадлежащим к этой группе и могу ощущать себя именно таким образом. При этом зная свои какие-то ограничения. Да? У нас же не просто есть я терапевт или не терапевт. Да, я могу быть терапевт начинающий, терапевт, там, не знаю, ленивый, или терапевт малоработающий, терапевт многоработающий и так далее. То есть нюансов идентичности много. И я все равно остаюсь принадлежащим к этой профессии, принадлежащим к этой группе. Да, я могу работать только на интенсивах, а в целом я математик. Примеру.
Вполне возможно. И есть очень хорошие терапевты, как раз математики, физики, ядерщики, знаете это, потому что как раз структура мышления, она очень похожа со структурой вот, психотерапии.
Ну, им не интересно в целом заниматься помогающей профессией, а интересно вот, быть в этом сообществе и проявляться здесь в такой роли. То есть, ну, не работает он, ну, как бы, ну, есть много же таких людей, которые там, ну, работают чем-то другим. То есть, не занимаются именно, там, нет у них своей большой практики, там, и так далее.
Я еще про некоторые ловушки как раз вот в этой формировании идентичности. Когда на обучающих программах мы говорим, что клиент это не тот, кто может определять, терапевт это или нет, понимаете. И если клиент это делает, это его проблематика. Ну, понимаете, определить вот терапевт или нет могут только коллеги, ну, в своей среде. А бывает, что даже опытные терапевты идут и как-то становятся, как притворяются клиентами. Ну, есть такая потребность, сами нахватаются. У меня был один раз такой случай, правда, приходит опытный психиатр, а так притворяется таким, ну, сидит, ну, что-то делает, а я ему честно рассказываю, там, а у меня, а вот это вот то. И тут я понял, что это такой человек опытный и пришел за другим. Не за тем, чтобы помочь, а затем у него есть как своя другая потребность.
Конкурентная, да? Какая-нибудь.
Конкурентная, либо выплеснуть то, чего нахватался. И, в общем-то, в идеале клиенты приходят не только за тем, потребностей много разных. И они, знаете, у нас есть как, клиент всегда прав.
Да.
Он может приходить и выносить все, что он хочет. Но это не значит, что терапевт будет всегда отвечать: тю-тю-тю, вы знаете, у меня зубки, вот как-то мне хочется кусать. У нас помогающий, ты говоришь, да? Кусай меня, кусай. Плати 100 евро и кусай.
Нет, это стоит дороже.
У нас так вот без руки приходит. Ну ладно.
Смех. На приеме была акула.
Все, ну да. И, в общем-то, если вернуться, как формируется, и вот эта устойчивость, ну, своей позиции, она формируется, требуется опыт. Особенно сложно вот это начало, когда уязвим к оценкам. И тогда получается, что оценивать будет клиент, да? И он не может возмутиться, и это будет восприниматься как оценка, что я плохо работаю. И это может вышибать...
Большая нагрузка для клиента заниматься оценкой терапевта. Зачем ему это? Лишнее совершенно.
Почему? И нужно иногда. Вопрос, что происходит с терапевтом в этот момент. Даже если клиент опытнее и грамотнее. Но даже мы сейчас говорим про профессиональную идентичность. Вот у меня, я правда, из примеров, когда в начале моей практики ко мне приходил клиент очень богатый. Он приезжал на такой, его привозили охранники на крутой машине, а я там перебивался с копейки на копейку, искал, как мне там на семинар выездной заработать. Ну, представляете, да, вот он приходит, он весь обеспеченный, и чем я могу ему помочь? Вот это было сложное переживание. Это сейчас я могу уже с этим обходиться, а тогда это было сложно, потому что я понимал, что психолог у меня есть чем. Но, получается, по критериям устойчивости и жизненности совершенно даже нечего сравнивать. И это, вот эта разность позиции в начале... Ну и некоторая путаница, она действительно, ну, сложно преодолевается. Ну, понятное дело, что тогда я с помощью власти, ну, приобрел. Я здесь терапевт, охранники пускай уйдут от моей двери, иначе не буду работать. Ну, они, реально, вот я вспомнил, они заходят, знаете, так в туалет проверяют, смотрят. В моей квартире, я-то в квартире нюхали. Работал. Не нюхали, посмотрели и ушли. Ну, смех смехом, но вот это, я это испытание запомнил надолго, потому что это... Помогай!
Они помогут.
Не, ну и что, ну понимаете, он тоже видит мои глаза и говорит, ну и чего, может, я тебе побольше заплачу. Я говорю, денег-то хочется, но я знаю, что если я возьму больше денег, я буду в ловушке, понимаете, да? А, ты взял больше в 10 раз, ну давай теперь, танцуй.
Да.
А вот так, а так, что, терапевты, посмеивайтесь, наверное, бывал такой, да? Вот так, а вот так, правее, я плачу деньги, давай.
Я же тебя выбрал, ну старайся.
У нас чего-то,
да, да,
может быть,
да,
еще?
Да, я думаю, что, ну... Идентичность терапевта, она, конечно, включает и некоторую гибкость, и способность обучаться. Это одно из важнейших качеств. Да? Это профессия, в которой мы должны учиться постоянно. Как помнишь тогда Харп Сименс, сколько ему, 72 тогда было, говорит, когда я перестану учиться, я уйду на пенсию.
Нет, это надо, знаете, так старый голландский терапевт, он на грудь как раз, там просто была пауза, без возраста. Он говорит, когда я... перестану учиться у клиентов, у групп, я уйду на пенсию. Все так прифигели, потому что ему было тогда уже много лет. Какая пенсия? Ель ходит. А учится! И это прелесть нашей профессии. Здесь никогда вы не скажете, все, я научился и я доучился. Потому что смысл здесь в процессе, а не в окончательной точке. Все, я окончательный терапевт. Как только эта точка ставится, закончился терапевт.
Эта способность требует гибкости. Гибкости и способности обходиться со своим стыдом. Признавать себя учеником.
Да, без поражения в правах.
Потому что я еще учусь. Да, даже если я опытный, я еще учусь. Да. Признавать и как-то отказываться от демонстрации своей великости и крутости. То есть, это тоже то, чему мы обучаемся в нашей профессии или в процессе обучения этой нашей профессии. Какой-то гибкости и способности учиться. Про супервизоров ничего не сказали, ну и ладно.
Нет.
Ну еще
мы скажем на следующий предмет. Ну, не мы, может быть, там.
Давайте дети, пара объявлений. Сегодня у нас последний день трехдневки. Завтра будет выходной. И у нас в 8 часов вечера будет, после ужина, здесь такая процедура. Передача тренеров.
Это показатель, что время закончилось.
Да. Ну, продолжим.
Да. Это каждая группа, уже кто бывал, знает, подготовите какой-нибудь...
Не знаю. Скетч,
скетч.
Сценку какое-то, представление.
Дабы передать тренера в другую, у вас будут меняться тренеры тематические, которые к вам придет еще один. Чтобы следующая группа понимала, кто к ней приходит, хотя бы легко сориентировалась, и тренер, который приходит, чуть-чуть покажите, что у вас там происходило, и некоторое напутствие тренеру. Вот. Да, там разное бывает. У нас это принято, чтобы как-то завершать и уходить на день отдыха, не таща хвосты. Так что это обязательно. Можно просто стоять, но участвовать обязательно.
Да, не уезжайте домой до этого мероприятия.
Мы постараемся это сделать быстро, в общем, разница в 40 минут ничего не решит в вашей жизни. Вопросы есть у вас? Какие-нибудь? Хотя бы скажите спасибо тогда, ладно.